Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, сегодня у нас в гостях епископ Душанбинский, таджикистанский Петерим. Очень интересно о том вообще, как выглядит жизнь в Таджикистане. Мы, еще раз повторюсь, что часто видим людей из Таджикистана в Москве, в других больших городах. А как, что происходит в самом Таджикистане, вот у нас сегодня есть замечательная возможность узнать получше. А не русские семьи, вот именно таджики. Я понимаю, что очень... сильно разнится уровень жизни в Кишлаках и в Душанбе, например, или в других городах. Но все-таки, мы же понимаем, что люди, которые приезжают сюда, они готовы практически на любую тяжелую работу. Но они большую часть заработанных денег отправляют туда, к себе. И, насколько я понимаю, человек, который работает здесь, он уважаем и считается довольно зажиточным, обеспеченным там, в Таджикистане.
Да, то есть те семьи, в которых кто-то работает в России, конечно, они живут там, ну, они могут жить, какой-то уровень там есть, зависит от того, сколько людей работают и сколько они здесь зарабатывают. И вот они, конечно, в этом отношении молодцы, они очень работящие, вот, они никогда не унывают, даже там, они в этих условиях, они не унывают, они рожают всех детей, которых им дает Бог. То есть у них семьи все практически многодетные. То есть вот у них есть там трое, там пятеро, семь детей. То есть и все, пусть эти дети там бедно живут, пусть одни лепешки там едят, да, но они не делают аборт. Единственное, почему можно сделать аборт у них, например, таджичка, да, если она там третью подряд девочку рожает. Вот это есть такая особенность у них. То есть у них, если ты, женщина рожает девочек одних, то есть ее муж бросает, как правило. Вот они этого боятся, и тогда они, когда если у них УЗИ определили, что опять девочка третья, то есть она может сделать аборт. Только вот по такой причине. А если там все нормально, то есть они абортов не делают. Эти многодетные семьи очень бедные, но не унывают вообще.
А среди ваших прихожан есть таджики?
Да, есть. У меня даже есть диакон таджик, померец. Но этот диакон, он вырос в русскоязычной среде, он русский язык для него родной, а не таджикский. Вот, у него окружение такое все так русское, то есть у него нет проблем с его родственниками, да, или с какими-то знакомыми, да, которые будут его
осуждать
за это. Да. И он владелец фирмы, то есть он как бы у них начальник, да, у него есть подчинение таджики, и это тоже сказывается, то есть если ты имеешь какое-то общественное положение, если ты богатый и принимаешь христианство, то тебе никто не будет, тебе ни слова не скажут, будут клевать бедного. Это уже тоже восточная такая
история. Вот, я хотел сказать, что это вообще на Востоке традиция, если ты человек с уважением, ой, если ты человек с положением уважаемый, то твоя вера – это твое дело, а если...
Да, если ты социально как-то уязвимый, то все, то есть они тебя будут там... Там действительно серьезные проблемы бывают вот у простых людей, которые хотят принять... христианство. Хотя
Многие хотят?
Ну, не многие, но у них... Смотрите, как тоже там интересно происходит. Вот они приходят к нам в храм, у них очень много одержимых, у них там много очень колдовства. Это вот к нам каждый день приходят какие-то женщины и мужчины тоже от какой-то бабки там или какой-то тети там какой-то такой-то, вот, который там их посылает купить свечей освященных, она будет на них колдовать.
Причем это народные верования к исламу никакого отношения не имеют.
Ну, это еще дое, да, это же какой-то, может, зороастрийский каких-то или еще более древних времен, оно, вот это язычество, оно, конечно, очень сильно в сознании, вот. И самое интересное, это у них как? У них вот этот ислам суннитского толка, да, масхаба суннитского, вот. Им нельзя, женщинам, ходить в мечеть, запрещено. Женщинам делать там нечего. Работать они тоже с ним не могут найти работу. То есть, если мужья у них там в России работают, они сидят, и вот эти вот таджички, заняться им нечем, а у них постоянная угроза, что муж может найти себе вторую жену, в России они это и делают, он может и там найти себе вторую жену. И вот для того, чтобы как бы у тебя муж никуда не ушел, они постоянно вот какими-то приворотами, заговорами. Вот это тоже вот то, про что я, кстати, никогда не думал, что я с этим так вот столкнусь напрямую, и к чему я относился довольно-таки так, ну, пренебрежительно. Вот тут я вижу просто, насколько это массовый характер имеет и какие пагубные последствия. Очень много приходят людей таких поврежденных, и духовно поврежденных, и физически расслабленных, которые просят у нас помощи. Сначала, конечно, они тут отдадут муле, он ничем помочь не может, он там читает какие-то молитвы, кому-то, может, там помогает, да, но определенный процент, которому не помогает, он говорит, что в тебе сидит русский бес, иди в русскую церковь. Вот такие анекдотичные
случаи. Ну, это, видимо, когда уже ничего не помогает. Да. Ладно, отстань, ну, кстати, вот если что, то иди в русскую церковь.
Да, да. Владимирскую церковь. Вот. И они к нам приходят, и им помощь сразу идет. Вот что бы они там ни попросили, святую воду пьют, им становится легче. Мы очень, нам трудно представить себе, как человек живет, не имея вот той благодати, к которой мы привыкли, вот то, что мы с вами начали, да? Вот как вот эти люди, которые никогда не чувствовали благодать, никогда, как они, немножко соприкоснувшись, вот даже вот, пусть даже в нашей церкви, даже святая вода просто на них попала, и у меня сын моего вот этого сторожа, который там есть, да, когда я ходил на Пасху крестным ходом, и он как-то под руку подвернулся мне, и я его окропил случайно. Вот. А этот человек всю жизнь мучился тем, что ему он не мог ночью спать. У него какие-то были вот очень тяжелые состояния. После этого он спал 3 дня, как 3 ночи, как младенец. Он потом стал брать эту воду, просить меня, чтобы ему... Я говорю, ну, ты сам можешь уже ее пить. Не обязательно тебя каждый раз кропить. Вот тут же такое вот действие происходит. Потом к иконам тоже. Им же тоже очень трудно преодолеть этот запрет, да, который у них существует, предложиться к иконе к нашей. Вообще просто в храм к нам войти. Вот. Некоторые как-то, которые не настолько радикально верующие мусульмане, да, они идут к нам, ставят свечки, прикладываются к иконам, вот, и сразу получают просимое. Сразу. Мне даже наши верующие, прихожане, наши православные, с такой претензией, а почему у нас нет помощи, а вот им Господь сразу помогает. Потому что вы, говорю, в истинной вере находитесь, а им Господь призывает, такая призывающая благодать действует и показывает им, куда надо обращаться. Но они не крестятся. Вот получив помощь, получив такое чудо, они все равно остаются в своем исламской вере. Никто еще не покрестился, вот из таких.
А вы доступны, я так понимаю, что в отличие от большинства архиереев, которым нужно записываться на прием заранее, вы всегда где-то в доступе в храме, к вам, да, можно прийти.
То есть меня, ну, с одной стороны, конечно, это хорошо, а с другой стороны, меня можно всегда поймать и на 3 часа впутать меня в какой-нибудь богословский спор совершенно бесполезный, который они очень любят, да. То есть совершенно доступны, вот, и на прием ко мне не надо записываться, то есть достаточно просто после службы там вот подойти ко мне, что-то там спросить, я всегда отвечу.
А много приходится ездить по стране?
Нет, ну как много? У меня 6 приходов, там же потом приезд архиерея, ну, любой приход на бедный, это всегда почти что катастрофа, даже просто накормить. Я это уже понимаю, не накормить они меня не могут, да, вот, поэтому я стараюсь не так часто ездить туда.
А инкогнито?
Нет, денег не там проверять нечего.
Нет, не проверять, а именно что? Чтобы они там не готовились специально просто.
Нет, приехать. Да, по делам, когда, например, если я восстанавливаю какой-то храм, я это вот в те храмы, которым я сам непосредственно руковожу, потому что не каждый священник может, ну, у меня деловых священников вообще практически нет, поэтому те храмы, которые у меня проблемные, я уже сам туда езжу, сам руковожу стройкой, сам за всем слежу. Это да, то есть там это проблем не вызывает. Вот, но я езжу... По стране с какими-то мероприятиями, например. Мы летом мы ездим в горы с молодежным отделом. Я на Искандеркуль, озеро Искандеркуль, такое знаменитое есть. Там я крещу оглашенных, мы там служим литургию. Вот, потом идем по туристическим маршрутам. Это такой очень у нас очень интересный молодежный форум. Вот, причем мы, когда нам дают грант, православную инициативу мы обычно пишем грант, то мы имеем возможность пригласить из России студентов, например, Московской духовной академии мы звали. Вот, им было очень интересно, такие были отзывы. То есть, ну, потом там, я потом, когда приходил в академию, за мной бегали просто студенты, возьмите в следующий раз нас с собой. Но в следующий раз нам грант уже не дали. Вот, потом опять дали, вот как так у нас чередует. Вот, вот в такие мероприятия. Потом тоже вот бывают у нас поездки, например, в дальние кишлаки, где храма нет. Да, вот там мы тоже литургию тоже служим там, или запасными дарами причащаем. Вот на границе с Афганистаном, Шартус, вот мы недавно ездили.
А там есть христиане?
Да, там есть несколько семей, вот потомки ссыльных кулаков. Вот они там остались.
Почему только не ссылали? Казалось бы, граница с Афганистаном нынешняя.
Вот туда им кулаков именно туда почему-то ссылали. Вот этот Шартус, там жара летом под 70 градусов на солнце. Но хорошо, что там есть вода близко. Поэтому они там живут. Да, они очень хорошо жили. Вот даже сейчас мы приезжаем, уже прошла война, все. Я прихожу в дом, я вижу, что по советским меркам это была очень зажиточная семья. Очень хорошо жили.
Ну, если они здесь умели работать в этих ужасных условиях, ну, да, там, когда их ссылали, то я думаю, что там они тоже сумели. Умели как-то, да, себя реализовать.
Вот именно потомки кулаков, да, они там очень крепко так встали на землю, но сейчас тоже они в бедственном состоянии находятся, ну, да, в бедственном, конечно, положении, все мечтают уехать. Вот. По
уезжают,
этой программе,
кстати,
переселения уезжают. Я когда приехал, там было 30 тысяч где-то по переписи 2010 года российских соотечественников. Да, сейчас переписи не было, но там по неофициальным таким данным, да, 7 тысяч осталось.
Вот программа работает.
5 лет. Программа переселения.
А куда люди уезжают? Я так понимаю, что не в Москву, конечно, а в какие-то...
Не, стремятся, конечно, в Москву, в Питер, туда трудно попасть. Вот. Их посылают куда-нибудь на Дальний Восток, дают деньги, те, кто на Дальний Восток, в такие вот малозаселенные районы. Но они готовы как бы не брать даже денег, но все равно как-то центральную Россию стараются. Любят очень Краснодар, то есть южные
там области. Там тепло, и вроде бы климат. Что, конечно, сильно отличается от Таджикистана, но все-таки.
В Мурманск особо не загонишь, хотя и в Мурманск тоже едут.
А язык вам удалось как-то выучить?
Там нет языковых проблем, то есть они почти все говорят по-русски. Я пытался учить русский, таджикский язык, да, причем даже хотел не таджикский, а фарси. Вот, ничего не получилось, потому что нет учителей. Пришел учитель Мухаммед, мы с ним выучили алфавит, а потом, когда дело дошло до грамматики, до каких-то правил, да, я понимаю, что вот в этом учебнике сейчас я ему буду объяснять, как меня надо учить. Вот, на этом все как-то и прекратилось. Вот, а в принципе любой человек и чиновник, он общается на русском языке, и сам таджикский язык современный, да, он разговорный, мне не хотелось бы даже, может, его учить.
Ну, фарсет литературный.
Да, а литературный они не понимают сами, они не понимают фердоуси. Вот у нас был конкурс чтецов, читали, я так придумал, давайте, говорю, русские будут читать фердоуси на таджикском, да, а таджики будут Пушкина на русском. Ничего не получилось с русскими на фердоуси, дали уже таджикам читать фердоуси. Вот эти же таджики, которые читают прекрасно Пушкина наизусть, не подсматривая никуда, очень выразительно, они очень, кстати, хорошо декламируют. Вот эти же таджики, они берут фердоуси, они читают по бумажке, спотыкаясь на каждом слове.
А с таджикскими детьми вы тоже работаете?
С таджикскими, ну, стараюсь привлекать даже
а как?
Вот такие вот.
Как?
А вот мы читаем, есть да. Там Пушкинское общество, например, у нас, да, а, там Татьяна Герман такая у нас есть. Она как раз вот работает в таджикской школе, у нее в основном ее ученики это таджики. И вот через такие культурные мероприятия, да, чтобы они Пушкина учили, да, я пытаюсь, чтобы был обратный процесс, чтобы мы интересовались их культурой. Вот это очень трудно мне сделать. То есть вот таджиков научить там читать Пушкина, это очень легко. Это вообще там все это по накатанной идет. Чтобы читали фердоуси, даже теперь уже даже не русские, а сами же таджики, это у нее практически невозможно. У нас прошло это очень на вот эта часть мероприятия, которая недавно у нас проходила, на очень низком уровне. Для меня это тоже было поразительно, потому что я как-то думал, что с этим вообще проблем не возникнет. Вот. И поэтому у меня еще какой-то больше такой азарт, чтобы все-таки вот в этом направлении надо еще больше работать, чтобы изучать культуру. Я, конечно, сам прочитал, но, правда, в русском переводе, да, Башахнаме, вот, Рудаки, то есть я и раньше как-то это знал, но уже не так целенаправленно. Направлено, как сейчас я этой восточной поэзией интересуюсь. Вот. Ну, и это все тоже это и нравится. И местным тоже, когда я там с чиновниками комитета по делам религии предлагаю им такие проекты, вот они разрешают, им нравится, что мы вот интересуемся их культурой, вот они только свою культуру распространяем там. Хотя нужно и так тоже делать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что епископ Душанбинский и таджикистанский Петерим в гостях у программы «Светлый вечер» здесь на Светлом радио. Еще ведь немаловажный, я так понимаю, аспект вашей работы – это 201-я российская военная база, бывшая 201-я дивизия, которая в Душанбе находится. Ага. Расскажите о том, как у вас с ней происходит взаимодействие. В 90-е, в начале 2000-х очень много говорилось о службе в Таджикистане, офицеров и солдат 201-й дивизии, потери там были, и очень было непросто. Сейчас как-то, видимо, инфоповодов нет, а и хочется верить, что ситуация стала проще.
Ну, там в 201-й базе есть храм-часовня Иверской иконы Божьей Матери, там есть священник постоянный, капеллан, который там получает, кстати, зарплату, и они обеспечивают его квартирой, вот, он там постоянную работу ведет. Вот, поэтому по поводу 201-й базы у меня как-то так душа не болит, то есть там все как-то более-менее налажено. Единственное, что как со стороны руководства базой, да, там уже на моей памяти 4 начальника поменялось, да, вот, как-то сами руководители, они не очень большое значение придают церкви. Для них первостепенные задачи – это, конечно, их тактические, какие-то боевые и так далее.
Ну, само
учения,
собой.
Да. Вот. А в храме, например, в воскресенье почти никого нет. Мы никак не можем добиться того, чтобы хотя бы по воскресеньям отпускали, чтобы не на плацу они там занимались спортивной подготовкой, да, чтобы они в храме молились.
Но ведь это же тоже может палкой о двух концах выйти. И вдруг будет командир или действующий командир вдруг поймет, что можно и так, и он просто насильно будет загонять людей в церковь.
Это же тоже плохо. Там есть желающие, которым были бы там, потому что там храмик маленький, он не наполняется именно вот не солдатами. И даже вот, например, офицерские жены тоже, они могли бы как-то активно участвовать. Тоже такой вот активности не проявляет. Вообще военная среда, она в этом отношении, в религиозном, да, достаточно костная. Вот, им нужно обязательно видеть руководителя таким вот...
Чтобы командир тоже стоял в храме.
Командир, да. И вот когда Шойгу тогда вот перекрестился, да, вот как-то это было очень, кстати, большим делом, да, потому что тут же вся армия посмотрела, да, то есть министр крестится, когда на параде идет, да, то есть перекрестился, это тоже, тоже важно, и как-то какие-то подвижки даже пошли в отдельных частях, да, но не такие, как мне хотелось бы, например, да, потому что мне тоже отец Роман докладывает, что вот такие-такие проблемы, мне как-то, мне кажется, что это такие легко устранимые проблемы, оказалось, что нет. А вот в этом отношении, в отношении наполняемости храма, но они нам оказывают помощь другую, как традиционно было, то есть на Пасху обязательно у нас бойцы нас охраняют, потому что на Пасху, на Рождество, то есть мы всегда просим какой-то усиленный наряд, вот, потому что ситуация такая напряженная, могут быть и теракты, и все что угодно, да, вот, ну, там помогают продуктами, вот у нас очень бедные наши бабушки, вот, прихожанки наши, да, которые голодают. У нас, например, вот на панихиду, я первый раз столкнулся, только в Душанбе я это увидел, на панихидном столе, да, когда вот за упокой приносят, да, стоит бутылка молока, и там четверть всего в этой бутылке. Я начинаю ругаться на наших этих самых сотрудниц в главке. Я говорю, зачем, говорю, вы выпили с панихидного стола да, почти все молоко? Она говорит, мы, говорит, не выпили, это бабушка так принесла. Говорит, она выпила, она не может целую бутылку пожертвовать, поэтому она принесла четвертую часть. Вот это был тоже таким потрясен. То есть они, собственно, голодают, эти бабушки. Вот мы собирали какие-то средства, там тоже, опять же, вот через Facebook, социальные сети мне этим помогали, но как оно обычно бывает, первая какая-то волна прошла, и все, и потом люди уже не помогают. И мы раздавали по большим праздникам, просто в кормечко давали им деньги, чтобы они могли купить лекарства себе, вот. А 201-я база дает нам продукты. И надо, то есть мы оказываем какие-то продуктовые помощи. Конечно, там не так их много, этих бабушек. Они в очень тяжелом положении находятся, еще в том смысле, что некоторых из них дети побросали, уехали в Россию, даже не вспоминают про них. А у них соседи отбирают квартиры. Это массовое явление, то есть квартиры оказываются у соседей. Вот.
А куда, на улицу выселяют?
Ну, некоторые бывают, что не то, что на улицу выселяют. Такие случаи у меня были, единичные случаи, когда их это самое, даже убивали. Но это единичный случай, это не так массово. Нет, она там продолжает жить, они за ней ухаживают, все, но квартиры переписаны на них. Причем вернуть как-то это, сопротивляться этому невозможно, потому что там действует целое такое это очень мощное движение, потому что очень много таких бабушек, это очень крупный бизнес там, в Таджикистане, вот, и поэтому вот это все это процветает, и нам как-то переломить ситуацию не удается пока вот в этом отношении, потому что я им тоже говорю, вы можете переписать эту квартиру на церковь, вот, только так мы можем вас защитить, когда квартира будет уже не ваша, потому что в любом случае, если у вас пока у вас есть, у них есть возможность отобрать у вас квартиру, они там это
сделают. Они скажут, какая разница, на кого я отпишу, на соседа или на храм?
Ну, да. Но здесь только что как-то года говорят, что если вы отпишете на храм, то за вас будет повиновение, то есть мы вас это самое там и похороним.
Ну, это если им важно. Сделаем, да, если им это важно. Да.
Но большей части, конечно, не важно. И они, причем таджики, они очень такие, знаете, они действительно будут ухаживать, они будут заботиться, у них почитание старших есть.
Не ускорят смерть.
Ну, в большинстве случаев не ускорят, да. Но иногда бывает, что, может быть, как-то вот у нас был случай один такой страшный, и как раз как-то, когда только я приехал, когда мне привозят труп бабушки совершенно голый, выкидывают из Opel, из багажника, прям завернутый в покрывало, говорит, хороните ее на ваше. Тогда я был в шоке. Я говорю, а дайте мне какой-то документ, почему она к вам ходила. Я говорю, а где она была? Она жила у нас в подвале. Я говорю, почему она в подвале жила? Потом у прихожан начинаю выяснять. Оказывается, бабушка была в воскресенье в храме. Во вторник они нам привезли уже труп. Вот этот случай был уже криминальный. Но тогда я не стал ничего поднимать, потому что я только-только приехал, я еще не знал, какая там ситуация. Первый раз столкнулись, мы ее похоронили действительно за свой счет. Я тогда только испугался, думаю, если сейчас у меня эти случаи будут постоянные, думаю, у нас денег нет хоронить никого, если это здесь так.
Ну, это единичный все-таки.
Да, слава богу, что был единичный случай, больше там он не повторялся, да.
Священники, которые вас служат, в основном это люди, которые, ну, помимо тех, кого вам в усиление присылают из Центральной России, это люди, которые когда-то туда сами переехали, уже будучи священнослужителями, или это все-таки русские из числа местных?
Из местных, да.
Из местных?
Из тех, которые переехали, там таких нет.
А как они в условиях Таджикистана и советского времени, я так понимаю, еще пришли к вере и приняли сан?
Но все по-разному. Кто-то там, ну, у меня таких нет, чтобы из священнических семей. У меня вот про такие священники, про которых вы говорите, у меня вот, пожалуй, осталось их только двое. Вот остальные все сбежали. Те местные священники, которые не только моей епархии касаются, это касается и Средней Азии, да, то есть у них тоже такие же настроения, они мало чем отличаются от простых русских, которые там живут, и у них у всех такое как-то вот даже навязчивая идея уехать в Россию, они думают, что здесь земля обетованная, что здесь их ждут с распростертыми объятиями, и у меня вот таких священников двое на моей памяти убежало, а все остальные, которые там были, они убежали еще до меня.
А вы называете это убежали?
Да, это убежали, это бросили, ваш, да, бросили приход, бросили свою паству и убежали.
Но они же, наверное, не просто в воскресенье отслужили, заперли храм на замок и в понедельник уже улетели.
Были такие случаи.
Все-таки, наверное, как-то этот процесс растянут во времени, они с вами советуются.
Со мной практически не советуются. Меня ставят перед фактом, что я уезжаю, и все.
А вы, владыка, грамоту отпускную даете?
Ну да, кому-то давал, кому-то не давал, кому-то потом давал грамоту, да, кого-то наказывал, потому что была договоренность с человеком, что он уедет там через месяц, я говорю, да, я тебе подготовлю твоего же сына тебе на смену, который у него там диаконом, да, нет, потом я смотрю, узнаю, что человек через неделю сбежал.
Ну, месяц – это небольшой срок.
А?
Месяц же – это небольшой срок.
Ну, просто за этот месяц мне нужно было его руку положить, диакон, mm-hmm. чтобы научился служить и как-то вошел в дела.
Просто я так понимаю, что вы препятствий не чините, если человек приходит к вам и говорит, что, владыка, знаете, ну, вот так, мол, так жизнь
складывается. Ну, конечно, я не приветствую, понятно. Но
вот
данный случай, когда я отпускал человека как бы по своей воле, вот он все равно почему-то сбежал, потом я руку положил его сына, и потом сын его тоже сбежал еще при более худших обстоятельствах. И у меня остался храм без прихода, хотя у меня каждый священник там на вес золота. Вот, и так то же самое происходит в Узбекистане, в соседнем, я знаю. То есть совершенно как-то нет ответственности. То есть, вот знаете, как это оторванность от корней, оторванность от традиции и полная погруженность в материальное. Причем там, понимаете, там священнику можно даже прожить вот и в таких тяжелых условиях. Они не занимаются совершенно требами. Я говорю, почему?
А кому?
Тем же соотечественникам, которые там живут. То есть ни у кого не освященные квартиры. Все, кто умирает, никто не причащается. Я говорю, почему вы не ходите по домам, не причащаете? Вот ваш хлеб. Вот как живут у нас священники в России. Освещайте квартиры. Говорю, совершайте панихиды на кладбище. Начали это делать, сами удивились. Ой, действительно, за это деньги платят. Я говорю, вы что, не знали?
Подождите, ну это же нужно желание человека. Священник же не может позвонить в дверь и сказать, здравствуйте, меня зовут там условно отец Олег, я вам квартиру пришел.
Объявления вешали, в лавке давали объявления. Вот сейчас эта ситуация изменилась, а до этого нет. То есть сами они не хотят, они думают, что я им что-то должен. Действительно, получалось так, что я заботился об этих священниках, давал им, искал им деньги, искал средства на восстановление храма. Я говорю, вы сами что-то делаете, бесполезно. То есть это был глаз вопиющий в пустыне, сами вообще ничего не понимали.
Я так понимаю, что у вас основное подспорье – это как раз командировочные молодые священники,
да,
из России.
Причем монахи.
Монахи, да? Да. То есть семьей это очень сложно.
Семьей тоже. То есть, если матушка там регент, да, вот мне регент нужен, это просто какая-то неразрешимая проблема, регента нет. Вот тогда, да, конечно, я могу там регент, это самое, с регентом. А если просто она будет как бы сидеть там с детьми. Потом, опять же, если взрослые дети, там учиться негде.
То есть, если вот только-только руку положили священника, у него молодая семья, и вот его куда-то все равно так или иначе отправят, это же большая проблема тоже. С одной стороны, практика хорошая, а с другой, молодая семья и жена скажет, что, знаешь, дорогой, а я вот туда не хочу, ни в Душанбе, ни на Камчатку.
Но я поэтому и прошу, чтобы было не семейный. Хотя у меня был прецедент, когда ко мне поехал мой студент, которому я преподавал сразу, меня послали, я его тоже. Он как раз выпускник был. Вот. Он потом женился. Уже там, находясь в Душанбе, женился здесь на девушке, которая была здесь, в Сергиевом Посаде. Вот. У них получилась семья, потом она уже ребенка ждала. То есть, но она не захотела там жить, она иконописец была. Она такая еще была девушка очень так, с изысканным, утонченным вкусом. Для нее там был культурный шок, как она говорит.
Но она не навсегда же, он же не навсегда туда уехал.
Ну да, вот они 3 года там пробыли. Mm-hmm. Но она только ждала, она каждый день читала, чтобы уехать. Хотя ничего плохого мы им создали.
Она пожила там какое-то
пожила
время.
Там, mm-hmm. да, где-то больше года она там прожила. Вот, и уехал. Так бы он, кстати, остался, вот, отец, который там, вот отец Герман у меня там был. Он не хотел уезжать из Таджикистана, то есть ему там все, собственно, нравилось. Ему нравилось хорошее отношение епископа, это тоже немаловажно, когда у священника очень хорошие такие отношения с епископом. Причем я, понимаете, у меня там даже от тех, которых мне присылают священников, вы сами понимаете, что пришлют тех, которые не нужны здесь. у которых есть какие-то свои какие-то изъяны, недостатки.
А это же не изъяны и недостатки. Кстати говоря, зачастую те, у кого здесь нет возможности как-то утвердиться, это значит, что они просто показали себя, может быть, даже и с лучшей стороны.
Да.
Они...
И вот мне как раз вот это... Я из этих людей, которые здесь никому не нужны, на котором здесь могут даже смеяться за какие-то их...
Но
там
они
вот...
могут быть гораздо лучше тех, которые здесь.
И стоят. Вот получается, вот это вот... Это, я потом их раскрываю. Они там раскрывают все их таланты, все их способности. Я над каждым трясусь. Я попытаюсь его как-то все это раскрыть, дать ему все возможности себя реализовать. И действительно там эти таланты раскрываются. Я не забиваю никого. Вот он там, если, например, был у меня этот Герман, он долго исповедовал, там он опаздывал на службы. Да, там я его ругал, конечно, за это. Но я его за это не преследовал, да, можно так сказать. Я понимал, что он лучше него никто не сможет общаться с этими старыми пожилыми людьми. Он просто как вот заботливая мать вокруг этих батюшка, бабушка, они его обожали. То же самое с детьми было, то же самое с молодежным отделом. Или, например, приходит группа молодых таких подростков, уже где-то, вот, может, 17 лет даже, там, помладше, там, 16, очень агрессивно настроены к нам в храм, да, начинают провоцировать там его, что вот... такой какой-то, затевать даже ссору какую-то, почему вы там, почему у вас Иисус сын Божий, Бог не может быть сын и так далее. Очень агрессивный настрой, причем у них такой главарь очень активный, и вот это выходит Герман к ним. То есть другие бы там начали, может, даже местные, сразу скандал, сразу крик бы был, и там неизвестно, чем бы это закончилось. А он говорит, а вы к нам в храм пришли, а вот знаете, а вот мы приходим к вам в мечеть, нам тоже там интересно, мы же себя так не ведем, как вы, вот пойдемте, я вам покажу, вот это у нас это. Он тут же эту агрессивную агрессию сбивает, он их как-то заинтересовывает, а они уходят довольные, счастливые, то есть совершенно такие потрясенные. А этот главарь, он, наоборот, начинает интересоваться христианством. Вот замечательные были способности у этого вот отца Германа моего. Он приехал сюда, в Москву, это вообще здесь никому не нужно.
У него здесь
огромные проблемы. Возник, сейчас не буду говорить, какие. То есть все те таланты, которыми он обладал, он здесь их вообще не может реализовать. Он здесь просто обычный священник, который вот находится, ну, в таких не очень...
Ну, в условиях мегаполиса.
Да.
А, Владыка, вот эту историю с регентом, то, что у вас нет регента, и давно, я где-то еще даже в интернете читал.
Ну, да, мы постоянно даем объявление, вот сейчас приехал регент, он даже месяц не продержался, хотя благодетели мои дали ему хорошую зарплату. У меня, если раньше у меня была проблема, что я не могу регенту платить зарплату в 5 раз больше, чем у меня получают сотрудники, и там в 3 раза больше, чем я получаю сам, а приходится именно такую зарплату платить, вот. То сейчас мы и эту проблему решили, но все равно никто, те, кто приезжает по своей воле, это какие-то люди не совсем психически здоровые. Мы с этим устали, я с этим измучился, уже вот чужие какие-то психологические проблемы разрешать, и потом все равно человек сбежит.
Но это ваш регент вашего кафедрального собора, я так понимаю, а храмов-то больше, там тоже...
Ой, там вообще про регент даже и речи нет. Там вот есть одна какая-то бабушка или тетя, которая поет.
Угу.
Без глаз, на какой-то там, я не знаю, какой глаз, там просто она, слава богу, что хоть поет, и все. Это почему не только у меня, это вот по всей Средней Азии практически, так в таких вот храмах.
Нам пора уже заканчивать. Спасибо вам большое за этот разговор, очень интересно. Спасибо, мне кажется, Алексей. Мы хотя бы чуть-чуть можем себе представить о том, как живут люди в той бывшей части нашей бывшей страны. Епископ Душанбинский, таджикистанский Петерим, был в гостях у Светлого радио в программе «Светлый вечер». Спасибо большое, Алексей Пичугин, будьте здоровы.
«Светлый вечер». На радио «Вера».